Борис Верхоустинский. Идиллия. Читает Топтыгов Игорь Сергеевич. За стеною пробило 8 часов. Валерий вытянулся и проснулся. Мельком взглянул на клавиши Ремингтона на столе. Потом заинтересовался узором обоев. Приуморительные кружки, голубые и красные, как звенья цепи, а в середине черные точки.
«Однако холодновато, проклятая хозяйка. Вероятно, вместо дров кладет в печку свои 40-летние мечты. Негодная баба!»
У Валерия похолодел кончик носа, а ноги, как две ледяшки. Стал искать носки. Не находит. Не на стуле ли? Нет. Юбка, штаны, кофточка, лиф и жилетка. А носки бесследно исчезли. Неужели под кроватью? И вдруг взор Валерия останавливается на единственном украшении комнаты – портрете Бакунина в ореховой рамке. О, разбойница! Она их закинула! Из-за рамки выглядывает заштопанная пятка носков. «Хорошо-с!» Валерий смотрит на розоватое лицо подруги, на кудряшки темной русой косы, и думает, что недурно бы ее поцеловать в эти алые губки или в закрытые глаза с длинными ресницами-стрелками. Но Маруся поворачивается во сне спиной к своему другу. И Валерий вспоминает бесповоротное решение. «Хорошо-с!» Он энергично прикладывает подошвы своих ног к теплым ногам подруги. Она просыпается. Возмущенная, негодующая, разгневанная. «Как это глупо! Недостойно мыслящего человека! Ты дурак!» И говорит голосом, холодным, как подошва Валерия. «Издевайся! Издевайся! Я ведь слабее тебя!» Потом замолкает. Смертельно оскорбленная и надменная, как средневековая принцесса. Никогда, никогда она этого ему не простит. Никогда она ему этого не забудет. Напрасно он ее принимает за какую-то самку, с которой можно все делать. Нет, гражданка она. Возьмет сейчас, оденется и уйдет. И ему не видать ее, как своих ушей. «Милая!» — отчаивается Валерий. «Прости, ей-богу, нечаянно, родненькая, не сердись!» Но нет, она нема, как могила. Совесть угрызает Валерия. «Что я наделал? Боже, что я наделал?» Продолжительное молчание, преисполненное терзаний. Валерий хочет спутовать. Он говорит спокойным голосом, словно ничего не случилось. «Какая прекрасная статья в последнем номере журнала! О синдикатах! Удивительная статья!» Но тщетно. Ни звука, ни слова. Тогда Валерий начинает задабривать разгневанную гражданку. «Марусь, хочешь, я вычищу твои башмаки? Они порыжели?» Но нет и нет. Вырыта яма. Зарыто все прошлое, ласковое и сердечное. Валерий представляет себе, как одевается маленькая гражданка, как она уходит, не попрощавшись с ним, и как он становится одиноким. «Один, один! Ужасно ведь это! Не мучай меня, родная!» — умоляет он. А коварная подруженька прислушивается, зарывшись кудрявой головой в подушку, и торжествует. Любит негодный, любит. Валерий продолжает раскаиваться, и в словах его уже неподдельное горе. «Довольно», — решает оскорбленная принцесса, повертывается лицом к печальному Валерию и строго произносит. «Дай укушу твое плечо». «Милая», — радуется Валерий, мужественно расстегивая ворот рубашки и обнажая плечо. «Валяй! Грехопадение и искупление греха! Острые зубки медленно впиваются в тело, но сладка эта боль Валерию!» Скоро порвется кожа и брызнет красная кровь. Валерий терпеливо ждет, крепко стиснув зубы и сияющей улыбкой на лице. А в Марусе спорят два человека. Сердитый и ласковый. Оба живут в ее юном сердечке и вечно ссорятся между собой. А вот и укушу. Больно ему не надо, хороший ведь он. А зачем обидел? Но ласковый человек вынимает из кармана носовой платок и собирается заплакать. Какая злая, ай-яй-яй, какая злая. Белые зубки разжимаются, на плече остается лишь ярко-красный венчик. Целуются и хохочут. Толстый кот стремительно выскакивает из-под одеяла, где он спал. Веселая хозяйка дернула его за хвост. «Вставай, негодник! Вставай, вороватый кот!» Кот спускается на пол, выскакивает на стул около стола и начинает приводить в порядок свой туалет. Лижется, умывается, чистит дымно-серую шубку и белые туфельки, такие округленные, бархатные, но с целой коллекцией острых когтей. «А я уже на этого плута подумал», — говорит Валерий про носки. «А потом хотел отплатить тебе, когда увидел». «Я тебе отплачу», — смеется маленькая гражданка и кладет голову на грудь Валерия. «Рассказывай сказки». «Помилуй, родная, пора вставать». «Чепуха, прошу не противоречить. Рассказывай сказки». И зажмуривает глаза. «Что с ней поделаешь?» Валерий гладит шелковую голову подруги и рассказывает ей сказки. Лес, и в лесу темно. И в лесу дикая воля. Глухой-глухой лес. Стучит, гудит, говорит старовидные былины о кладах, зарытых в древних временах, о серой птице, потерявшей своего птенчика.
«У тебя растут золотые усики»,
шепчет маленькая гражданка, приподняв голову и высмеиваясь в лицо своего покорного друга.
«Ну, дальше».
Шумит, гудит вещий лес. «Внуки мои, слушайте древнего меня!» Из нор выползают серые волки, а граф-медведь сидит у своей берлоги и почесывает правой лапой брюхо. «Слушаем, слушаем, дедушка Бор!» «Кунигунда ждет своего Оскара!» «Кунигунда ждет своего Оскара!» Задумчиво качают головами волки, а граф-медведь почесывает лапой брюхо и, шумно отрыгнув, важно повторяет: «Ждет своего Оскара!»
«Оскара!»
— шепчет маленькая гражданка, проводя пальчиком по верхней губе любимого. «Но Оскар не приходит! Оскар позабыл! Не гремит железный меч, задевая осучья! Не стучат стрелы в его медном колчане! Не стонет хворост под его ногами! Внуки мои, слушайте древнего меня! Плачет Кунигунда, и вянут цветы от ее горя, и осыпается листва скрижистых дубов! Оскар позабыл, Оскар не приходит! Бедная Кунигунда, бедная Кунигунда!» Качают головами серые волки, граф-медведь чешет правой лапой брюхо, а левой утирает горькую слезу. «Бедная, бедная Кунигунда!» — схлипывает он. Под раскидистым дубом на ясной поляне лежит Оскар со стрелою в широкой груди, и вороны клюют его светлые очи. «Внуки мои, слушайте древнего меня!» Это было давно. «Все!» — смеется Валерий, а его шаловливая союзница задумчиво смотрит в его глаза и шепчет.
«Я твоя Кунигунда! Зови меня Кунигундой!»
«Пора вставать, дорогая!»
«Сейчас!»
Тут они замечают грабителя кота, сидящего на столе около ремингтона и поедающего оставленное без покрышки масло. «Черт возьми, он, кажется, хочет все слопать!» «Мерзкий кот!» — соглашается маленькая гражданка и с горечью сообщает, что это масло предназначалось для манной каши.
«Прогнать?»
— спрашивает Валерий. Но она укоризненно замечает ему, что пусть себе бедный кот, вероятно, голоден. «Каждому по потребностям!» «О да, каждому по потребностям!» — одобряет Валерий, и они добродушно наблюдают за обжорой в дымно-серой шубке. «Придется есть кашу без масла. Дорогая, вторую неделю манная каша. Это скверно!» «Очень скверно», — хохочет Маруся. «Как маленькие дети. Их тоже ею откармливают».